творение святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского в русском переводе. Слава Богу за все! Аминь. Святой Иоанн Златоуст. Том 5 в двух книгах. Книга 1. Санкт-Петербург. Издание Санкт-Петербургской духовной академии. 1899 год. Страница 38. Так как в добродетели ведут два пути, из которых один состоит в удалении от пороков, а другой в совершении добродетелей, то он предлагает последний, ясно указывая через него и на первый. Первый путь Бог открыл, когда сказал: «Что ненавидишь, не делай другому» — Тавита 4.15. А последний он ясно указал, сказал: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Есть и другое условие. Какое же именно? Любить ближнего, как самого себя. Что может быть легче этого? Ненавидеть тяжело и сопряжено с беспокойством, а любить легко и удобно. Подлинно, если бы Господь сказал: «Вы, люди, любите зверей», такая заповедь была бы трудна. Но когда Он заповедал людям любить людей же, к чему и однородность, и единство происхождения, и естественное влечение служат великим побуждением, то как может быть здесь трудность? Это бывает и у львов, и у волков, и их сродство природы располагает взаимной приязни. Поэтому какое мы можем иметь оправдание, если не станем привлекать к себе любовью однородных с нами, тогда как укрощаем львов и приучаем их к своему дому? Не видите ли, как многие для получения наследства гоняются и ухаживают за стариками, будучи сами людьми молодыми и здоровыми, и постоянно сидят около них, перенося все неприятности старческого возраста, от подагры, расслабления и других болезней, сопровождающих старость? Между тем, там только одна надежда на богатство, и притом надежда неверная, а здесь небо, и прежде небо благоволение Божие. В надписании псалма сказано: «По наследствующим». Кто же это наследствующий? Церковь и все члены ее. О ней говорит Павел: «Я обручил вас единому мужу, чтобы предоставить чистую девою». И Иоанн: «Имеющий невесту, жених есть». Иоанна 3.29. Но у жениха обыкновенного после первых дней брака ослабевает сила любви, а наш жених остается непрестанно любящим нас и непрестанно усиливает свою любовь. Выражая это, Иоанн и называет его женихом, так как у жениха любовь бывает особенно сильна. И церковь он назвал невестою не поэтому только, но и потому, что желает всем нам быть одним телом и одною душою по добродетели и любви. И как невеста все делает для угождения жениху, таковы должны быть и мы во всю жизнь. Как невеста с того самого дня, как поселится в брачном чертоге, заботится только об одном – как бы угодить жениху, так точно и мы в продолжении всей настоящей жизни должны заботиться об одном – как бы угодить жениху и сохранить благонравие невесты. Об этой невесте упоминает и Давид, когда говорит: «Стала царица одесную тебя в эфирском золоте, и вся слава тщери царя внутри, одежда ее шита золотом». Псалом 44, 10, 14. Хочешь ли видеть и обувь ее? Послушай Павла, друга женихова, который говорит: «Обувши ноги в готовность благовествовать мир». Ефесянам 6, 15. Хочешь ли видеть и пояс ее, составленный из правды? Он же научит тебя. Припоясав, говорит он, чресла ваши истиною. Ефесянам 6, 14. Хочешь ли видеть красоту ее? и это можешь узнать от него, не имеющую пятна или порока. Ефесянам 5:27. Послушай, что говорит о ней и премудрый. Вся ты прекрасная, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе. Песни песней 4:7. Хочешь ли видеть ноги ее? Как прекрасны, говорит апостол, ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Римлянам 10:15. И то поистине дивно и поразительно, что он, украсив ее таким образом, не пришел во всей своей славе, чтобы при избытком своей красоты не поразить и не изумить ее, но приходит облеченный в ту же одежду, какая у невесты, такой же плоти и крови, какая у нее, Евреям 3:14. И не ее призывает к горе, но сам свыше приходит к ней, соблюдая и здесь закон, по которому жених приходит к невесте. Об этом и Моисей говорит: «Посему оставит человек отца своего и матерь, и прилепится к жене своей». Бытие 2:14. И Павел говорит: «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и Церкви». Ефесянам 5:32. «Пришедший в жилище ее, и найдя ее нечистую, грязную, обнаженную, запачканную в крови, он обмыл ее, умастил, напитал, одел одеждою, лучше которой невозможно найти. Он сам становится для ней одеждою, и, взяв ее, таким образом отводит к себе. Вот та, которую готова на наследство. Что же говорит о ней пророк? Многое. Он есть защитник ее, и предсказал, и предвозвестил ей многое из того, что предстоит ей, например, касательно жениха, брака и благ, ожидающих ее». Так и здесь он говорит о ней, и в самом начале, подобно ораторам, говорящим в судах, замечает, о ком он произносит справедливую речь, именно о наследствующей. Чего же просит наследствующая? Послушай им. «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои». Псалом 5:2. Жениха называет она Господом. Это свойственно благоразумной невесте. В самом деле, если и у нас, имеющих одно естество, бывает так, то есть жена называет мужа своим господином, то тем более это прилично между Церковью и Христом, который по естеству своему есть владыка. Вот почему она называет его здесь Господом, не только как жениха, но и как владыку, и располагает его к выслушанию ее просьбы. Так как ей предстоит получить наследство, а это наследство действительно получится только в таком случае, если она точно исполнит заповеданное, то она просит и умоляет его быть ей помощником, чтобы достигнуть обетованных благ и не лишиться наследства. Поэтому она и говорит: «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои». И говорит это с дерзновением, так как просит того, что и сам он желает даровать ей. А кто стал бы просить того, что недостойно дарующего, тот не мог бы таким образом просить милости. Когда кто молится против врагов или против людей, причинивших ему какое-нибудь зло, то это слова не человека, а дьявола. В самом деле, если клятва от дьявола, что сверх этого, говорит Господь, то от дьявола. Матфея 5:37, то очевидно, что и молитва против врагов происходит от него же. Итак, когда ты будешь говорить «Услыши, Господи», то говори так, как свойственно говорить человеку кроткому и человеколюбивому и не имеющему ничего дьявольского. Пророк называет здесь не звук голоса, но расположение души. Так и Моисею, хотя он молчал, Господь сказал: «Что вопиешь ко мне?» Исход 14:15. Не сказал, о чем молишься мне, но что взываешь ко мне, потому что Моисей приступал к нему с сильным расположением души. А дабы ты видел, что и здесь он говорит не о вопле, но о расположении души и напряженном обращении к Богу. Он не сказал «услышь вопль мой», но что уразумей, то есть познай. Так пророк, хотя употребляет человеческие слова, но в самых человеческих словах точно выражает, что он хочет сказать. «Внемли глас умоления моего», стих 3. Опять разумеет глас внутренний, так взывала Иоанна, 1 Царство 1.13. Не сказал просто «Внемли гласу молитвы моей», но «моление моего», потому что молящийся должен быть и по внешнему виду, и по внутреннему расположению, смиренно умоляющим. Умоляющий не употребляет слов обвинителя, а кто молится против врагов, тот больше обвинитель, нежели проситель. Видишь ли, как пророк благоустроил молитву и сделал ее достойную принятия. Так и мы, когда молимся и желаем быть услышанными, то наперед устроим, чтобы наша молитва была молитвой, а не обвинением, по примеру псалмопевца, и тогда уже будем посылать ее к Богу. «Царь мой и Бог мой» — слова, часто употребляемые пророком, но еще больше они составляют преимущество Авраама, о котором Павел говорит: «Посему не стыдится Бог называться их Богом». Евреям 11.16. То же выражение употребила и наследствующая церковь, и сделала это по любви. Она не сказала просто «царь», но «царь мой и Бог мой», показывая любовь свою. Потом она излагает и причины, по которым просит, чтобы он услышал ее. Какие же это причины? «Ибо к тебе молюсь, Господи». Но кто же скажет «Богу не молится»? Многие только кажутся молящимися Богу, а сами делают это на показ людям. Не так поступает она, но обращается к самому Богу, забывая все человеческое. «Рано услышь голос мой», стих 4. Видишь ли усердие и душевное сокрушение? «В начале дня, — говорит, — я совершаю это дело». Пусть выслушают это те, которые приступают к молитве после бесчисленного множества дел. Не так поступает она, но в начале дня начатки его отдает Богу. У царя ты не допустил бы, чтобы кто-нибудь ниже тебя, прежде тебя, поклонился ему. А здесь, когда солнце уже поклоняется Богу, ты еще спишь, уступаешь первенство твари, не предупреждаешь всех творений, созданных для тебя, и не воздаешь ему благодарности, но, вставая и умывая лицо и руки, душу свою оставляешь нечистую. Или ты не знаешь, что как тело очищается водою, так душа молитвою, и так «омой прежде тело душу свою». К ней пристало много пятен порока, смоем их молитвою. Если мы таким образом оградим уста свои, то положим доброе основание дневной деятельности. «Рано предстану пред тобою». «Предстану» тебе говорит не переменою места, но делами. Такой человек может быть близко к Богу, а быть близко или далеко от Него зависит от самого человека, потому что Бог везде. «Предстану пред тобою и увижу, ибо ты Бог, не любящий беззакония». Стих 5. Другой переводчик говорит «и узрю, яко Бог, не хотящий беззакония». «У тебя не водворится злой». Здесь пророк указывает на идолов, потому что языческие боги радовались таким людям и всякому беззаконию, и всем делам порочным. «У тебя не водворится злой, не будет, говорит, любезен тебе, не будет близок к тебе, нечестивые не пребудут пред очами твоими». Стих 6. Здесь он показывает, что Бог ненавидит зло и научает желающих приближаться к Нему, благоустроять себя таким образом, потому что иначе невозможно быть близко к Богу. Если к человеку доброму не может быть близок тот, кто отличается от него своими нравами, то тем более к Богу. Так Иоанн, находясь в темнице и никому не показываясь, был не сносен для Иродиады, хотя эта женщина была так далека от него. И после смерти он тяготил совесть того, кто был тогда тираном. Итак, Не думайте, чтобы кто-нибудь из живущих добродетельно терпел зло, хотя бы на него и нападали злые. Терпят зло, делающие зло. Ты ненавидишь всех делающих беззаконие, ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь. Псалом 5, стих 6-7. Это говорится не для того, чтобы мы только слушали, но чтобы, часто слыша это, научались сообразоваться с нравами жениха и делаться близкими к нему. Если же этого не будет, то мы лишимся вышней помощи, чего хуже ничего быть не может. Ты возненавидишь всех делающих беззаконие, хотя бы то был раб, говорит, хотя бы свободный, хотя бы царь, и кто бы ни был, потому что не по внешним достоинствам, а по добродетелям Бог обыкновенно избирает себе друзей. Но так как многие из людей грубых считают него что быть в ненависти у Бога, то послушай, как он присовокупляет и страх наказания. «Погубишь, — говорит, — всех говорящих ложь», обращая речь к более грубым грешникам. Наказание не ограничится одной ненавистью Бога, хотя и это невыразимое наказание, но он погубит всех говорящих ложь. И первое ужасно, и быть в ненависти у Бога страшнее гиенны, но это сказал он для способных понять, а для более грубых присовокупил и второе. Итак, не смущайся, человек, не беспокойся, когда видишь, что некоторые говорят ложь. Похищают, предаются любостяжанию и не претерпевают ничего худого. Сказано непременно сбудется, потому что таков Бог по естеству своему. Он отвращается от пороков, всегда ненавидит и не терпит их. Под говорящими ложь пророк здесь разумеет живущих порочно, совершающих дела неправды, преданных удовольствиям, невоздержанию, любостяжанию. Все это он обыкновенно называет неправдою. Кровожадного и льстивого гнушается Господь. Здесь говорит о человеке, склонном к убийству, к хитрым, лукавым, имеющим на языке одно, а в душе другое, показывающим снаружи вид скромности, а на самом деле свойства волчьи, чего хуже ничего быть не может. От врага явного нетрудно остеречься, а тот, кто скрывает свое лукавство, между тем действует злобно, будучи нелегко уловим, может совершить много худого. Вот почему и Христос повелел бодрствовать, когда явятся такие люди, потому что они приходят к вам в одеждах овечьих, а внутри суть волки хищные, Матфея 7:15. А я по множеству милости своей войду в дом твой, стих 8. Так как в состав церкви входили и такие люди, язычники, волшебники, убийцы, чародеи, лжецы, лицемеры, а она сказала, что Бог ненавидит и отвращается их, то, желая показать, что она не по праву и не за добрые дела свои, но по человеколюбию Божию избавилась от них и введена во внутренние покои его, присовокупляет, а я по множеству милости своей войду в дом твой. Чтобы кто-нибудь не сказал, как ты, сделавшая то и то, получила спасение, она показывает, каким образом она получила спасение. Именно, что она спасена по великому человеколюбию, по неизлечимой благости Божьей. Но бывают люди неизлечимо больные, которые не принимают и милости, как, например, иудеи. Благодать и милость, хотя бы благодать и милость, но и они спасают лишь желающих и принимающих благодать, а не упорствующих и не желающих принять этого дара, каковы были иудеи, о которых и Павел говорил, что они, не разумея правды Божией и усиливаясь собственной праведностью, не повиновались правде Божией. Римлянам 10:13. Сказав о том, что принадлежит Богу, далее она говорит и о том, что принадлежит ей. «Поклонюсь святому храму твоему, страхе твоем», их 8. «Когда я получу благодать, — говорит, — тогда представлю должность моей стороны, принесу тебе такую жертву, поклонюсь святому храму твоему в страхе своем». Не так, как многие из молящихся, которые в это время почесываются, зевают, дремлют, но говорит со страхом и трепетом. Кто молится таким образом, тот отлагает всякое зло, располагается ко всякой добродетели, приобретает в себе благоволение Божие. «Господи, путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих». Стих 9. «Сказав во славу Богу, что он ненавидит зло, что он человека любил и промышляет о нас, сказав о своем спасении и о том, каким образом она спасена, сказав, что сделала и она по получении спасения, именно что она отвратилась от зла и прилепилась к добродетели, подав добрые надежды живущим порочно, что и они могут получить милость, если захотят исправиться, она потом обращает речь свою в прошении и говорит: «Господи, путеводи меня в правде Твоей». Этим она научает слушателя прежде всего воссылать славословие Богу и благодарить Его за полученное благодеяние, а потом просит, чего желает, и опять благодарит за то, что получит. Но посмотрим, чего она просит. Не житейского ли чего-нибудь? Не временного ли? Не скоро приходящего ли? Не о богатстве ли, говорит она? Не о славе ли? Не о власти ли? Не об отмщении ли врагам ее? Ничего такого не просит она. Чего же? «Господи, путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих». Видишь ли, что она не просит ничего временного, и как она и спрашивает Вышней помощи, ведь идущие таким путем особенно нуждаются в этой помощи. Правдою же называется здесь добродетель вообще. И хорошо она сказала «правдою Твоею», потому что есть и человеческая правда, правда по законам внешним, но правда малозначащая, не имеющая совершенства и полноты и основывающаяся на человеческих соображениях. А я, говорит, прошу Твоей правды, которая нисходит от Тебя и которая возводит на небо, прошу и помощи, чтобы приобрести эту правду. 44. Хорошо также она сказала «путеводи», потому что настоящая жизнь есть путь, имеющий нужду в высшем наставлении. Если мы, намереваясь войти в город, нуждаемся в человеке, который указал бы нам путь, то тем более, намереваясь войти на небо, имеем нужду высшей помощи, которая бы и показывала путь, и утверждала, и руководила, потому что есть много распутий, которые отклоняют от пути. Поэтому мы должны держаться десницы Божией ради врагов моих. Многие, говорит, восстали на меня враги, желая отклонить меня от этого пути, ввести в заблуждение и вывести на другой путь. При таких злоумышлениях, при таких соблазнах руководи ты меня сам. Я имею нужду в твоей помощи. Впрочем, если руководить есть дело Божие, то быть достойным руководства десницы Божией есть дело нашего усердия. Если сам ты будешь нечист, то не поддержит тебя десница Божия. Если, например, ты будешь любостяжателен или иметь какую-нибудь другую нечистоту. «Исправь пред тобою путь мой», то есть сделай его для меня известным, ясным, знакомым, сделай его прямым для меня. Другой переводчик говорит «уравняй предо мною путь твой», то есть сделай его удобным, легким. «Ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба». Стих 10. Мне кажется, здесь она говорит и о тех, которые находятся в заблуждении, осуждая уста и сердце, как чуждые всего доброго, и о тех, которые живут порочно. «Гроб открытый, гортань их», разумеет, или то, что они склонны к убийству, или то, что они произносят мертвящие и зловонные учения. Впрочем, не погрешит и тот, кто гробом отверстым назовет уста, произносящие срамные слова, потому что это зловоние, исходящее из гниющей души, гораздо хуже чувственного зловония. Таковы же уста корыстолюбцев, которые не произносят ничего здравого, а одни убийства и хищения. И так Да не будут уста твои гробом, но пусть будут сокровищницею. Сокровищницы весьма много отличаются от гробов тем, что последние портят то, что принимают, а первые сохраняют. Поэтому имей ты всегда пребывающее богатство любомудрие в устах, а не зловоние какое-нибудь и гнилость. И не просто сказала «гроб», но «гроб отверстий», чтобы лучше выразить их отвратительность. Такие слова следует скрывать. Они произносят их и таким образом еще больше обнаруживают болезнь свою. С мертвыми телами мы поступаем иначе, предаем их земле. Они поступают своими словами наоборот, и что следовало бы скрывать в глубине сердца и подавлять, то они произносят, причиняя вред многим и предлагая на всеобщее позорище. Будем же, увещеваю вас, отгонять от себя таких людей. Если мертвые тела мы погребаем вне города, то тем больше нужно отгонять куда-нибудь далеко произносящих мертвые срамные слова и не желающих скрывать их, потому что такие уста – зараза для целого города. Языком своим льстят. Вот и другой вид зла. Одни скрывают коварство в душе своей, произнося слова льстивые, а другие так злы, что самые слова помрачают своею злобою и строят козни и обманы. Осуди их, Боже, да отпадут они от замыслов своих. Стих 11. Заметьте здесь кротость молитвы. Не сказала «накажи», но осуди их и прекрати злобу их, сделай злоухищрение их безуспешными, а молиться, чтобы не преуспевали злые дела их, значит молиться в их же пользе. По множеству нечестия их отвергни их, ибо они возмутились против тебя, Господи. Стих 11. То есть я нисколько не забочусь о том, что делается со мною, но скорблю о том, что касается тебя. Подлинно любомудрой душе свойственно не мстить за оскорбление себя, но сильно восставать против оскорбления Бога. Между тем многие поступают напротив, оставляя без внимания касающееся Бога, и с великой силой мстя за себя. Не таковы святые, но они сильно восставали против оскорблений, касающихся Бога, а касающихся их самих оставляли без внимания. И да возвеселятся все уповающие на тебя. Стих 12. Вот и плод молитвы. И те делаются лучшими и отстают от пороков, и другие получают великое удовольствие, видя их перемену, обращение к лучшему и успешное исправление. Вовек возрадуются и возвеселятся в них. Вот самая постоянная радость. Другие радости бывают нисколько не лучше водных потоков, лишь только являясь и тотчас исчезая. А радость по Боге бывает продолжительна и тверда, надежна и постоянна, не нарушается никакими неожиданными обстоятельствами, но еще более возвышается от самых препятствий. Так апостолы подвергались биению и радовались. Деяния 5:40. Павел терпел скорби и ликовал, готовился умереть и призывал других к участию в своей радости. Но если я и соделываюсь жертвую за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам, а тем самым и вы радуетесь и сорадуетесь мне. Филиппийцам 2:17-18. Кто радуется таким образом, тем и обитает Бог. Вот почему и она говорит: «Вовек возрадуйся и возвеселись в них». То же самое выражал и Христос, когда, желая показать неизменяемость этой радости, говорил: «Я увижу вас, и радости вашей никто не отнимет». Иоанна 12:22. И Павел говорит еще: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь». 1 Фессалоникийцам 5:17-18. И будут хвалиться тобою, любящее имя твое. Этим только и можно хвалиться, этому только радоваться, этим только восхищаться. А кто хвалится вещами житейскими, тот нисколько не отличается от людей, веселящихся во сне. Да и если скажи мне в вещах человеческих что-нибудь такое, чем бы можно было хвалиться. Сила ли телесная? Но она не составляет достоинства, зависящего от нашего произволения, и потому хвалиться ею мы не можем. Притом она скоро ослабевает и теряется, а нередко даже служит во вред имеющим ее и пользующимся ею не так, как должно. Тоже надобно сказать о красоте и благообразии, о богатстве и власти, о роскоши и о всех предметах житейских. Но похвала от Бога и любовь в нем, к Нему – вот украшение, которое лучше всего, вот отличие, которое превосходит тысячи диадем, хотя бы удостоившийся этого находился в узах. Это украшение не уменьшается ни от болезни, ни от старости, ни от перемены обстоятельств, ни от неблагоприятных времен, ни от самой смерти, но делается тогда еще блистательнее, ибо ты благословляешь праведника. Стих 13. Так как многие, имеющие подобное настроение, и особенно преданные добродетели, подвергаются осуждению и осмеянию, то чтобы кто-нибудь из людей более слабых не падал духом, посмотри, как пророк укрепляет душу его, ибо ты, говорит, благословляешь праведника. Какой вред от того, что люди и вся вселенная презирают его, если владыка ангелов восхваляет его и прославляет? Точно так же нет никакой пользы от того, если бы все живущие на суше и на море прославляли, а он не благословлял. Поэтому будем всегда стремиться к тому, чтобы он нас прославил, чтобы он нас увенчал. Если будет так, то мы станем выше всех, хотя бы мы находились в бедности, хотя бы в болезни, хотя бы в крайне стесненных обстоятельствах. Так и блаженный Иов, сидевший на куче нечистот, покрытый гноем ран и бесчисленным множеством червей, терпевший невыносимые страдания, презираемый рабами, оскорбляемый друзьями, врагами и женою, доведенный до бедности, голода и неисцельной болезни, был блаженнее всех. Почему? Потому что Бог благословил его, говоря: «И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Иов 1.1. Господи, благоволением, как щитом, венчаешь его. В заключение пророк опять произносит благодарность, воссылая благодарственное словословие Богу. Что значит оружие благоволения? Оружие превосходное, оружие по сердцу Божию, оружие самое благонадежное. Смысл этих слов следующий: «Ты оградил нас самую лучшую помощью». Другой переводчик говорит: «Увенчал нас», относя это к праведнику таким образом. «Ты увенчаешь его, праведника», то есть твое благоволение служит ему вместо оружия и оружия превосходного. Или так: «Ты ограждаешь праведника самую лучшую помощью, так что ни доблесть его не лишается безопасности, ни безопасность его не лишается славы». Подлинно, кто может быть сильнее, кто доблестнее человека, охраняемого Вышнюю Десницею? Этот венец питается из милости, как сам Давид говорит в другом месте: «Венчает тебя милостью и щедротами». Псалом 102, 4. Он сплетается и из правды, как говорит Павел: «А теперь готовится мне венец правды». 2 Тимофею 4.8. Он есть и венец благодати, как другой писатель говорит: «Венцом же благодати защитит тебя». Притча 4.9. Он есть венец славы, как говорит Исаия: «Будет венец надежды, сплетенный славою». Исаия 28.5. Этот венец имеет в себе все: и человеколюбие, и правду, и благодать, и славу, и красоту. Он есть дар Божий, приносящий разнообразную благодать. Он есть и венец нетления, как говорит Павел: «Те ради венца тленного, а мы нетленного». 1 Коринфянам 9.25. Таким образом, смысл приведенных слов следующий: Ты окружил нас безопасностью и славою, таковы дары Божии, крепки и прекрасны, таковы венцы Его. У людей же бывает не так, но кто в славе, тот не в совершенной безопасности, а кто в безопасности, тот не всегда в славе. То и другое у них нелегко соединяется, а если и соединяется, то скоро разрывается. Например, люди, облеченные властью, знатные и славные, не находятся в безопасности, но по тому самому по величию славы своей они особенно и стоят на опасном месте. Люди, отверженные и презренные, находясь в безопасности по своей неизвестности, не пользуются честью, но потому особенно, что находятся в безопасности, не имеют почестей. А у Бога не так, но то и другое, и безопасность, и слава соединяются в высочайшей степени. Поэтому, представляя величие этих благ, и прежде всего то, как велико благо быть угодным Богу, в чем заключается и оружие, и слава, и безопасность, и множество других благ, с терпением будем проходить предстоящий нам подвиг, не будем никогда падать духом и оставаться без оружия. В этом роде войны невозможно воину оставлять оружие, но только тогда оканчиваются труды, когда оканчивается зрелище, а зрелище оканчивается тогда, когда душа отрешается от тела. Итак, пока мы в здешней жизни, нам нужно постоянно бороться, и сидя дома, и выходя на торжище, и вкушая пищу, и в болезни, и в здоровье. Даже время болезни бывает особенно временем этой борьбы, когда болезненные чувствования со всех сторон тревожат душу, когда скорби осаждают ее, когда дьявол стоит и подстрекает сказать какое-нибудь недоброе слово, тогда-то особенно и нужно держать себя в безопасности, ограждаться бронею, щитом, шлемом и другим оружием, и непрестанно благодарить Бога. Это страшные стрелы для дьявола, это смертельный удар для злого духа, за это особенно даруются светлые венцы. Так и блаженный Иов, ничто не препятствует нам опять обратиться к нему, зато особенно сделался славным, зато стал знаменитым, зато удостоился венца, что он во время искушений, болезни и бедности показал неизменную душу и непоколебимое сердце и воссылал Богу благодарственное словословие, эту духовную жертву. Жертвою были слова его, которые он произносил. Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно. Иов 1.21. Так всегда будем поступать и мы в искушениях, в бедствиях, в огорчениях, непрестанно прославляя и благословляя Бога, потому что Ему подобает слава во веки веков. Аминь. Страница 49-я на Псалом 6. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Стих 2. Когда ты слышишь слова «ярость» и «гнев» в отношении к Богу, то не разумей под ними ничего человеческого. Это слова снисхождения. Божество чуждо всего подобного. Говорится же так для того, чтобы приблизить предмет к разумению людей более грубых. Так и мы, когда беседуем с варварами, употребляем их язык. Или когда говорим с младенцем, то лепечем подобно ему, хотя бы сами были мудрецами, снисходя к его малолетству. И что удивительного, если мы поступаем так в словах, когда поступаем так же и в делах, кусая руки и показывая вид гнева, чтобы исправить ребенка. Точно так и Бог употреблял подобные выражения, чтобы подействовать на людей более грубых. Он, когда говорил, заботился не о своем достоинстве, но о пользе слушающих. В другом месте, внушая, что гнев не свойствен ему, он сказал: «Но меня ли огорчают они, — говорит Господь, — не себя ли самих к стыду своему?» Иеремии 7.19. Неужели ты хотел бы, чтобы он, беседуя с иудеями, говорил, что он не гневается и не ненавидит злых, так как ненависть есть страсть, что он не взирает на дела человеческие, так как зрение свойственно телам, что он и не слышит, так как и слух принадлежит плоти? Но отсюда вывели бы другое нечестивое учение, будто все совершается без промысла. Избегая подобных выражений о Боге, многие тогда совершенно не знали бы, что есть Бог. А если бы не знали это, то все погибло бы. Когда же введено учение о Боге в таком виде, то скоро следовало исправление его. Кто убежден, что есть Бог, тот, хотя имеет и ненадлежащее о нем понятие, и полагает в нем нечто чувственное, но со временем убедится, что в Боге нет ничего такого. А кто убежден, что Бог не промышляет, что он не заботится о существующем, что его нет, тот какую получит пользу от бесстрастных выражений? Вот почему Бог побеседовал с ними сначала таким образом и внушив им понятие о бытии его, потом мало-помалу очищал их, возводя их к истинному учению, говоря о себе возвышеннее, упоминая и о своем бесстрастии. Так другой пророк говорит: «Бог не утомляется и не изнемогает». Исаия 40:28. И тот самый пророк, который сказал, что Бог гневается, далее, желая внушить, что божество бесстрастно, присовокупляет: «Меня ли они прогневляют, не себя ли самих?» Иеремия 7:19. И тот, который сказал, что Бог обитает в храме, сам говорит потом: «Не среди тебя, святой, я не войду в город». Осень 11:9. То есть я не ограничусь местом. Если он не опроверг всего подобного, то и сказанными словами благоразумнейшему дал понять, что кто свободен от самых обыкновенных страстей, без которых невозможно жить, то тем более свободен от других. Поэтому и говорит пророк: «Для чего ты, как человек изумленный?» Иеремия 14:9. И часто он говорит о бесстрастии Божьем. Таким образом и здесь, если слышишь о гневе, не разумей страсти. В самом деле есть люди, преданные любомудрию, по возможности воздерживаются от гнева, то тем более существо неизменное и нетленное, неизреченное и непостижимое. Не видишь ли, что и врачи, отсекая или прижигая, делают это не по гневу, а с целью исправления, не потому, чтобы они гневались на больных, но из сострадания к ним и для избавления их от болезней. Итак, когда пророк сказал: «Не в ярости своей обличай меня», то сказал следующее: «Не накажи меня за грехи мои, не отмсти мне за беззакония мои. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен». Стих 3. Такое воззвание должны произносить все мы, хотя бы мы совершили тысячи добрых дел, хотя бы достигли самой высокой правды, потому и он впоследствии говорит: «Не оправдаюсь пред тобою, как никто из живущих». Псалом 129:2. И еще: «Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит?» Псалом 129:3. Итак, все мы имеем нужду в милости, но не все достойны милости, потому что она, хотя и милость, ищет достойного, как сам Бог сказал Моисею: «Кого миловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». Исход 33:19. Поэтому кто сделал что-нибудь достойной милости, пусть говорит: «Помилуй меня». А кто лишил себя возможности получить прощение, тот напрасно будет говорить: «Помилуй». Если бы милость простиралась на всех, то никто не был бы наказан. Но она делает некоторый выбор, ищет достойного и способного принять ее. Часто многие бывали виновны в одних и тех же грехах и получали не одинаковое наказание, потому что различные причины имели на них влияние. Если угодно, остановимся теперь на этом предмете. Согрешили все иудеи, когда поклонились идолу, и однако не все получили одинаковое наказание, но одни пали, а другие получили прощение. В грехах принимается во внимание не только сущность дела, но и душевное расположение, и время, и повод, и действия, следующие за грехом. Именно, остался ли кто во грехах, или раскаялся, случайно ли согрешил, или по обольщению, или с намерением. И многое другое принимается во внимание, и различие времени, и общественное устройство. Например, грешили жившие в Ветхом Завете, грешат и живущие в Новом. Но те и другие получают не одинаковое наказание, а последнее более тяжкое. Это показывает и Павел, когда говорит: «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете вы, наказанию повинен будет тот, кто попирает кровь завета Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет». Евреям 10:28-29. Словами «то сколь тягчайшему» он выражает усиленное наказание. Грешили жившие прежде закона, грешили и жившие под законом, но первые подвергаются наказанию более легкому. Показывая это, Павел говорит: «Если кто без закона согрешил, без закона и осудится». Без закона, то есть не тяжким, но более легким образом. И если кто под законом согрешил, по закону осудится. Римлянам 2:12. Почему? Потому что одни имеют своим обвинителем природу, а другие вместе с природой и закон. Те, которые получили больше наставления, подвергнутся и большему наказанию. Также и достоинства лиц имеют влияние на это, как можно видеть из жертвоприношений. За весь согрешивший народ приносилась такая же жертва, какая за одного священника. Это показывает, что чем выше достоинство лиц, тем тягчайшее полагается им наказание за грехи. Вот почему простая женщина, прелюбодействовавшая, умерщвлялась, а дочь священника сожигалась. И по другим обстоятельствам бывает прощение или усиление наказания, когда, например, согрешивший терпит здесь наказание, а другой наслаждается удовольствиями. Последний получит больше наказания там, а первый – меньшее, если здесь не воздаст всего. Объясняя это, Христос представляет Авраама говорящим богатому: «Ты получил уже доброе в жизни своей, а Лазарь – злое. Ныне же он утешается, а ты страдаешь». Луки 16:25. Этот получил полное наказание в тех страданиях, которые терпел он здесь. Другие же получают не полное, но отчасти, потому и там наказывается легким образом. Также от большего или меньшего знания происходит различие наказания, как говорит Господь: «Раб, который знал волю господина своего и не делал, бит будет много». Раб, который не знал воли господина своего, бит будет меньше. Луки 12:47-48. И многое другое можно представить такое, что производит различие в наказаниях и различие в милости и человеколюбии. Посмотри на первозданных людей. Согрешила Ева, согрешил и Адам, совершил один и тот же грех. Оба вкусили от плодов древа, но оба получили не одинаковое наказание. Совершил убийство Каин, совершил его и Ламех, но один помилован, а другой наказан. Некто собирал дрова в субботу и не получил прощения, а Давид совершил убийство и прелюбодеяние и удостоился прощения. Займемся же исследованием этого, потому что гораздо лучше исследовать, чем заниматься пустословием и провождением времени в собраниях на площадях. И весьма полезно не только найти разрешение этого, но даже искать его хотя бы и не нашли. Принудим же себя заниматься этим и проводить в этом все время. Итак, почему, нужно обратиться к вышесказанному, почему из всех иудеев, сделавших тельца, одни были наказаны, а другие нет? Потому что одни раскаялись, и, несмотря на природу, по благочестивой ревности убивали своих близких, а другие остались во грехе. Грех был равный, последствия неравные. Почему Адам и Ева наказаны не одинаковым наказанием, хотя грех их был один и тот же? Потому что не одно и то же быть обольщенным от жены или от змея. Потому Павел и назвал это обольщением. И не Адам, говорит он, прельстился, но жена, прельстившись, впала в преступление. 1 Тимофею 2:14. Почему и собиравший дрова не получил прощения? Потому что нарушить заповедь, лишь только данную, было великим преступлением, притом нужно было и другим внушить великий страх. То же было с Ананией и Сапфирою. Так и мы, когда согрешаем, будем смотреть, достойны ли мы милости. Сделали что-нибудь такое, за что бы получить помилование? Покаялись ли? Сделались ли лучшими? Отстали ли от греха? Ведь и спасение раскаявшегося есть дело милости. Так и псалмопевец здесь и спрашивает спасение за слезы, за рыдания. Омываю, говорит он, всякую ночь ложе мое, слезами моими постель мою омочу. Потрясены кости мои, и душа моя потрясена сильно. Стих 3-4. Говорит это не вдруг, но наперед указывает на слабость природы. Помилуй меня, говорит Господи, ибо я немощен. Так он сказал, внушая, что одной немощи природы недостаточно, потому что если бы этого было достаточно, то мы все бы спаслись, так как все мы люди. Впрочем, если сказать точнее, то, может быть, пророк и не это разумеет здесь, а указывает на немощь, происходящую от искушений, представляя и в этом немалое основание к получению милости и снисхождения. Тоже выразил он и далее в словах: «Обветшали кости мои», стих 8, «ведь и скорбь, переносимая с благодарностью, может служить основанием к великому снисхождению и делать Бога милостивым к нам. Ее-то, кажется мне, он и разумеет здесь, когда говорит: «Исцели меня, Господи, ибо потрясены кости мои, и душа моя потрясена сильно». Не сказал «отпусти мне» или «прости мне», но «исцели». Просит, чтобы исцелены были прежние раны. Под костями здесь разумеет он всю силу, под смятением поражение, наказание, мучение. «Исцели меня, Господи». В деле врачевания сходятся 3, или лучше 4, или даже 5 предметов. Врач, искусство, больной, болезнь и сила лекарств. И у них бывает некоторое сопротивление и борьба. Если вместе с врачом, искусством и лекарствами будет действовать и воля больного, то болезнь побеждается. А если больной не станет действовать вместе с ними, то он усилит болезнь свою. Или если при своей слабости станет действовать против врача, лекарств и искусства, то погубит себя. Так точно бывает с нами и здесь. Или лучше не так, но гораздо удивительнее. У врачей часто, несмотря на то, что больной действует согласно с болезнью, искусством и лекарствами, не бывает никакого успеха, потому что когда ослабевает природа, тогда и искусство недействительно, и силы лекарств исчезают по какой-то причине. У Бога же не бывает так. Но если ты станешь действовать вместе с врачом, то всякая рана непременно исцелится, потому что здесь не человеческое искусство, которое может оставаться недействительным, но божественная сила, которая побеждает и природу, и болезни, и пороки, и всякое зло. Поэтому и пророк, прибегая к Богу как к врачу, со слезами говорит: «Исцели меня, Господи, ибо потрясены кости мои». Впрочем, некоторые полагают, что он говорит здесь о том смятении, которое происходит от греха, потому что как в то время, когда сильные ветры нападают на море, все возмущается, песок из глубины поднимается вверх, и плывущие подвергаются опасности, так точно и у нас здесь душа возмущается, тело содрогается, все наполняется смятением, наша ладья совершенно расстраивается, распространяется великая тьма и великое смущение, и все волнуется, сбившись с своего места. Это особенно бывает во время порочных пожеланий, гнева и несчастий. От всего этого и душа, и кости приходят в смятение, и взор не извращается, и глаза смотрят беспорядочно, как кони, когда возница приходит в смущение, несутся в беспорядке, так и у нас. Когда расстраивается ум, все приходит в беспорядок, все не извращается и сбивается с своего пути. При этом нужно сказать и то, как происходит такое смятение. Оно происходит в душе не так, как в море, от напора ветра, от какого-нибудь неожиданного случая, но от нашей беспечности. Подлинно мы сами бываем причиной того, есть ли оно в нас или нет. Именно когда возбуждается похоть, то печень разгорится, если ты не подложишь огня, если не дашь ему пищи, а эта печень разгорится, если ты не станешь засматриваться на благообразные лица, если не станешь гоняться за другими красотами, если не станешь ходить на зрелища нечестия, если ты не будешь уточнять плоти пресыщением, если не будешь потоплять ума в вине, что не поднимется этот пламень, не разгорится эта печь, не рассвирепеет этот зверь, не погибнет от него, как от буйных ветров, чистота души. И так скажешь, этого достаточно для избежания пламени греха. Нет, одного этого недостаточно, а нужно присовокуплять и нечто другое. Непрестанные молитвы, общение со святыми, сообразный пост, постоянное воздержание, надлежащее занятие и прежде всего другого страх Божий, памятование о будущем суде, невыносимых наказаниях и обетованных благах. Соблюдая все это, ты можешь обуздать рассвирепевшую похоть и остановить волнующееся море. И ты, Господи, доколе, обратися, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей. Стихи 4-5. Пророк непрестанно говорит «Господи», приводя это слово как некоторое право на снисхождение и милость. И действительно, величайшая наша надежда в неизреченном его человеколюбии, в том, что он так готов оказывать снисхождение, а слово «доколе» есть выражение человека не оскорбленного или негодующего, но скорбящего, сетующего и изнемогающего под бременем искушений. «Обратися, Господи, избавь душу мою». О двух предметах говорит здесь пророк, о том, чтобы Господь обратился и чтобы избавил душу его. Праведники особенно заботились о том, чтобы Господь примирился с ними, был милостивым и благосклонным к ним и не отвращался от них. За этим следует и другое, чтобы избавлена была душа. Не так поступают многие из людей, особенно более грубых. Они ищут одного только, как бы устроить свое настоящее благополучие. А праведники, напротив, заботились о том, как бы получить спасение души, драгоценнее которой для них не было ничего. Посмотри, сколько он приводит причин ко спасению. «Ибо, говорит, немощен я, ибо смутились кости мои, так как я прошу это у Господа». «Ибо нет смерти памятования о тебе». Выражая этими словами не то, будто наше бытие оканчивается с настоящей жизнью. Нет. Он знал учение о воскресении, а то, что после отшествия отсюда покаяние уже не может иметь места. Так и богач исповедовал грехи свои и раскаивался, но это не принесло ему никакой пользы по неблаговременности. Луки 16. И девы желали получить елей, но никто не дал им. Матфея 25. Поэтому и пророк просит, чтобы здесь были омыты грехи его, дабы пред страшное судилище он мог предстать дерзновением. Далее, желая научить, что при Божьем человеколюбии должны быть и наши собственные усилия, потому что если бы мы указывали и на немощь свою, и на смятение свое, и на благость Божию, и на все то, что Он сказал, но не приложили должного с нашей стороны, то не было бы нам никакой пользы. Посмотри, что присовокупляет Он. «Утомлен, — говорит, — воздыханиями моими, помываю на всякую ночь постель мою, омочаю постель мою слезами». Стих 7. «Пусть выслушает живущий в низком состоянии, какое покаяние приносил царь, обрекавшийся в Парфиру. Выслушаем это и мы, и умилимся. Он не только трудился, но утруждался воздыханиями, не только плакал, но слезами омывал постель свою, и не один, два или три дня, но каждую ночь. И не о прошедшем только говорит, но и о будущем. Не думайте, что он, сделав так однажды, потом предался покою. Нет, он всю жизнь постоянно поступал таким образом, не так, как мы, которые часто, сделав это какой-нибудь один день или даже не сделав ни однажды, предаемся смеху, роскоши и удовольствиям. Не так он поступал, но проводил жизнь в постоянных слезах. Будем же и мы подражать его исповеданию. Если мы не захотим плакать здесь, то по необходимости должны будем воздыхать и плакать там. Притом там без пользы, а здесь с пользою. Там со стыдом, а здесь с великим благоприличием. А что это непременно будет, о том послушай, как говорит Христос. Там будет плач и скрежет зубов. Матфея 8:12. Не испытают этого плачущие здесь, но они получат великое утешение, блаженны плачущие, ибо они утешатся. Матфея 5:4. Горе вам, богатым, ибо вы уже получили ваше утешение. Луки 6:24. Пусть выслушают имеющие золотые кровати, какая была кровать у царя, не украшенная драгоценными камнями, не испещренная золотом, но омытая слезами. Для него ночи были ночами не отдохновения, а воздыханий и слез. Так как днем развлекал его множество забот, то во время которых все употребляют на отдых, он делал временем исповедания, проливая тогда самые горячие слезы, и всегда хорошо плакать. Но особенно во время ночи, когда никто не препятствует этому дивному удовольствию, когда желающий может предаваться ему с полной свободою, испытавшие понимают, что я говорю, знают, какую радость доставляют эти источники слез. Эти слезы могут угасить неугасимый пламень, ту реку, которая течет пред судилищем. Вот почему и Павел 3 года плакал день и ночь, исправляя чужие недостатки. Деяния 20:31. А мы о своих не плачем, но, предавшись смеху и сластолюбию, ночью погружаемся в глубокий сон. У нас, когда одни предаются сну, подобию смерти, другие бодрствуют, бодрствованием, которое хуже смерти, размышляя в это время о барышах и доходах и устрояя козни другим. Не таковы истинно бодрствующие, но они возделывают души свои, окропляя их слезами, как дождем, и возвращая семена добродетели. Никакому пороку и разврату недоступно ложе, принимающей такие слезы. Проливающий эти слезы нисколько не думает о земном, избавляет душу свою от всякого беспокойства и делает ум свой светлее солнца. Не подумайте, что я говорю только монахам. Это увещание относится и к мирянам, и к ним еще более, нежели к тем, потому что они особенно имеют нужду в врачествах покаяния. Кто плачет таким образом, тот станет с душою превосходящую тихую пристань. Отвергнув все страсти, исполнившись великого веселья, он пойдет в дом Божий с дерзновением. С ближним он будет беседовать с удовольствием, потому что в нем не гнездится гнев, не воспламеняется ни похоть, ни сребролюбие, ни зависть и ничто подобное. Это ночное стенание и слезы прогоняют все это, как бы диких зверей, скрывающихся внутри. «Иссохло от печали око мое», стих 8. Видишь ли сокрушенную душу? Высказав покаяние, пророк опять говорит о страданиях, о смущении души, о страхе, происходящем от представления гнева Божия. 56. Под оком он разумеет здесь око духовное, ту распознавающую и разумную способность души, которая обыкновенно возмущается от представления своих грехов. Так как он постоянно имел пред глазами свои прегрешения и представлял гнев Божий, то проводил жизнь со страхом и не в беспечности, как живут многие, но в подвигах и сокрушении. Такое смятение есть источник спокойствия, такой страх есть залог безопасности, предающийся такому волнению, предотвращает всякую бурю, а не имеющий такой души, подвергнется страшному крушению. Как судно, не нагруженное и представленное течению буйных ветров, скоро потопляется, так и душа, живущая беспечно, подвергается бесчисленным страстям. Потому и блаженный Павел, выражая такое сострадательное состояние души, сказал: «Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству так, что делает всякую нечистоту с ненасытимостью». Ефесянам 4:19. «И как кормчий, пока тревожится заботами о плывущих, всем доставляет спокойствие, а когда освободит себя от забот и заснет, то производит великое смятение, так точный человек, предаваясь подвигам, страху и трепету, доставляет душе своей спокойствие, а предаваясь сну беспечности, потопляет ладью. Обветшали враги мои». Что значит «обветшали»? «Я изнемог», говорит, «от врагов моих». Подлинно жизнь наша исполнена подвигов и окружена бесчисленными врагами, которые бывают еще сильнее, когда мы впадаем в прегрешение. Поэтому нужно делать все для того, чтобы избежать рук их и никогда не входить с ними в общение. Это залог величайшей безопасности для нас. Указывая на сон этих врагов, Павел говорит: «Наша брань не против плоти и крови, но против начальств и властей и мироправителей тьмы века сего». Ефесянам 6:12. Если же таков сон наших врагов, то нужно всегда и постоянно быть вооруженными и избегать поводов ко грехам. Ничто так не делает нас ветхими, как грех. Потому и Павел, заповедуя предохранять себя от происходящей отсюда ветхости, говорит: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Римлянам 12:2. «Итак, если ты сделался ветхим от греха, обнови себя покаянием. Удалитесь от меня, все делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего». «Услышал Господь моление мое, Господь молитву мою принял». Стихи 9-10. Немаловажен и этот путь к добродетели, чтобы избегать людей порочных. Этого требует от нас и Христос, и притом с такой силою, что повелевает отвергать даже друзей столь близких к нам, как необходимейшие члены, если они соблазняют нас, и общение с ними приносит нам какой-нибудь вред». «Если око твое соблазняет тебя, — говорит он, — вырви его. И если рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя». Матфея 5:29-30. Разумею, здесь не члены телесные, нет, но близких друзей, которых дружбу должно отвергать, если она не приносит пользы ни им, ни нам, а причиняет вред. Таким образом, упражняясь в добродетели, и сам пророк не только не искал подобных обществ, но тщательно удалял себя от них. Вот плод покаяния, вот польза от слез. Душа, сокрушенная таким образом, не предается уже никакой страсти. Так будем поступать и мы. Если человек, причиняющий нам вред, будет даже облечен в диадему, не станем дорожить и дружбою, потому что нет ничего хуже человека, преданного порокам, хотя бы он был царем. И напротив, нет ничего выше человека, стяжавшего добродетель, хотя бы он был узником. Ибо услышал Господь глас плача моего. Не сказал просто, ибо услышал глас мой, но глас плача моего. Видишь ли, как обильно выражает он и свои действия, и глас, и плач, называя здесь голосом не звук вопля, но душевное расположение, и плачем не только слезы глаз, но и слезы души. Кто предается покаянию и бывает услышан Богом, тот легко может достигнуть и этого блага, избегать общения с людьми порочными. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги и устыдятся мгновенно. Это желание заключает в себе великую пользу, то есть чтобы они устыдились и возвратились назад, потому что если идущие худо устыдятся и возвратятся назад, то отстанут от пороков. Как мы, видя человека, стремящегося к пропасти, удерживаем его от дальнейшего стремления и говорим: «Человек, куда ты стремишься? Пред тобою пропасть». Так точно и пророк желает, чтобы злые возвратились назад. Так и взбесившаяся лошадь, если кто-нибудь скоро не удержит ее, скоро погибает. Так и врачи с великой поспешностью стараются остановить дальнейшее распространение яда какого-нибудь ядовитого животного, часто заражающего все тело, пресекая происходящий с него вред. Так точно будем поступать и мы. Будем с великой поспешностью истреблять в себе порок, чтобы эта болезнь, развиваясь, не усиливалась. Греховные раны, будучи оставляемы в пренебрежении, делаются больше, и не ранами только ограничиваются эти болезни и немощи, а рождают бессмертную смерть. Тогда как, будучи исторгаемы в начале, и когда еще малы, они не сделаются и великими. Смотри, кто старается не обижать, тот не будет ссориться, кто не знает ссор, тот будет сохранять дружбу. Кто сохраняет дружбу, тот не будет иметь врагов. Кто не имеет врагов и питает любовь, тот исполнит всякую добродетель. Не будем же пренебрегать началом зол, чтобы они не возрастали больше. Иуда, если бы остановил свое сребролюбие, не дошел бы до святотатства, а если бы удержался от этого, то не достиг бы величайшего зла, потому и Христос запрещает не только блуд или прелюбодеяние, но и нескромный взгляд, истребляя порок в самом корне, чтобы легче можно было преодолеть его. Матфея 5:28. Так Бог поступал и с иудеями, хотя более чувственно и прообразовательно, потому что говорил к людям плотским, однако поступал как и каким образом? Он не дозволял делать между рабочими животными какого-нибудь смешения различных родов, Второзаконие 22:10, не дозволял есть кровь бессловесных животных, Левитам 17:10, не дозволял удерживать залогов после вечера, Второзаконие 24:12, предотвращая таким образом важные преступления, именно первым – мужеложство, вторым – убийство, третьим – жестокость и бесчеловечие. А ныне все делается открыто и с великим бесстыдством, потому и низвратилось все. Итак, когда в тебе зародится малая страсть, не смотри на то, что она мала, но представь, что она, будучи питаема, производит величайшее бедствие. В доме, когда мы видим загоревшимся малый клочок льна, то смущаемся и поднимаем шум, потому что смотрим не на начало, а от начала заключая к концу, беспокоимся и бегаем, чтобы погасить пожар. Но сильнее огня распространяется в душе порок. Поэтому нужно предупреждать его. Если мы останемся беспечными, то труднее будет исправление. Тоже можно видеть и на корабле. Плывущий не тогда начинает беспокоиться, когда море уже чрезмерно взволновалось, но когда видит, что оно готово взволноваться. Не будем же оставаться беспечными при малых грехах, но станем истреблять их с великою силою, чтобы избегнуть больших и сподобиться будущих благ благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава и держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Страница 59, на Псалом 7. Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова. «Господи, Боже мой, на Тебя я уповаю, спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня». Стихи 1-2. Следовало бы так хорошо знать Писание и исторические события, чтобы нам не нуждаться в пространном их изложении, но так как одни, занимаясь делами житейскими, другие, предаваясь беспечности, не слыхали об них, то необходимо изложить пространно предмет этого псалма. Слушайте же внимательно. Какой предмет этого псалма? Псалом Давида, который он воспел Господу. Другой переводчик говорит, псалом о неведении Давида. Третий, неведение Давида. И вместо Хуся читает Ефиоплянина. Но сказанное теперь еще не ясно, потому что вы не знаете истории. А так как мы должны не обличать только, но и учить, то необходимо рассказать самое событие. Итак, нужно прежде всего сказать, кто был этот Хусей, сын Вениаминов, и какие были слова его, за которые Давид воспел Богу этот псалом. У Давида был сын Авессалом, юноша непокорный и развратный. Он восстал некогда против отца, и, изгнав его из царства, из дома и отечества, сам вместо него овладел всем. Не постыдился ни природы, ни воспитания, ни возраста, ни предшествовавших событий, но был так жесток и непокорен, уподобляясь более зверю, нежели человеку, что расторгнул все эти препятствия, попрал самые законы природы и наполнил все смятением и ужасом. Да, тогда все было нарушено. Законы природы, стыд пред людьми, благоговение пред Богом, человеколюбие, милосердие, благодарность за воспитание, уважение к старости. Если он не хотел уважать Давида как отца, то должен был бы уважить его как старца. Если не уважал седины, то должен был бы постыдиться его как благодетеля. Если и не за это, то должен был бы постыдиться его, как не сделавшего ему нибудь какой обиды. Но страсть властолюбия изгнала из него всякий стыд и из человека сделала зверем. И тогда, как блаженный Давид, родивший и воспитавший его, скитался в пустыне, по чужой земле, как изгнанник, беглец и переселенец, испытывая все происходящее отсюда бедствие, он наслаждался благами отца. Когда дела находились в таком положении, когда и войска были на стороне Авесалома, и города покорились этому тирану, некто Хусей, человек честный, друг Давида, остался верным своей дружбе к нему, несмотря на перемену обстоятельств, и, увидев его скитающимся в пустыне, разодрал свою одежду, посыпал голову свою пеплом и плакал горько и искренно. И так как не мог сделать ничего другого, то предлагал ему утешение своими слезами. Он был друг не обстоятельств и власти, а друг добродетели, потому и при перемене власти он не изменил дружбе. Давид, видя такое участие его, сказал ему: «Правда, все это показывает в тебе друга, искренно расположенного к нам, но это нисколько не поможет нам, а нужно посоветоваться и рассудить, как бы окончить постигшее нам бедствие и найти какой-нибудь способ избавиться из несчастных обстоятельств». Сказав это, он дает Хусе такой совет: «Пойди к моему сыну, прими на себя вид его друга и сообщи мне его намерение, а совет Ахитофела сделай тщетным». Этот Ахитофел тогда управлял тираном, был сведущ в воинском деле, искусен на войне и в сражениях, почему Давид и боялся его больше, нежели самого тирана. Так он был искусен. Выслушав это, Хусей повиновался. Он не подумал ничего малодушного или недостойного мужа и не сказал: «Что, если я буду схвачен? Что, если будет открыто мое притворство? Что, если будет обличено мое лицемерие? Ахитофел искусен. Может быть, он откроет и это, изобличит меня, и я погибну тщетно и напрасно?» Ничего такого он не подумал и отправился в лагерь тирана, возложив во всем надежду на Бога и подвергнув себя опасностям. Все это сказано мною не для того только, чтобы восхвалить Давида, но чтобы показать и бедствие, которое потерпел он, и другое полезное, что можно извлечь из этой истории. Так многие часто спрашивают, почему праведные бедствуют, а порочные наслаждаются спокойствием. Здесь можно найти ответ. Праведник был в несчастном положении, а злодей, отцеганитель, враг и противник самой природы в счастье и царских чертогах. Но не этот отсюда не получил никакой пользы, ни тот святой не потерпел вреда. Напротив, этот подвергся большим скорбям, а тот просиял еще светлее, сделавшись от скорби более чистым, как золото в горниле. Отсюда научись. Во-первых, не смущаться при подобных бедствиях, если ты видишь, что они случаются и с праведниками. Во-вторых, не изменяться, смотря по обстоятельствам, но помнить законы дружбы. В-третьих, решаться и на опасности для добродетели. В-четвертых, и среди несчастий сохранять надежду, ожидая помощи от Бога. Так и Хусей тогда не смотрел ни на войско, ни на страх пред тираном, ни на множество коней, ни на ряды воинов, ни на покорение городов, ни на пустыню, одиночество и слабость Давида, но видел только одно – неодолимую помощь Божию и его благоволение, и сообразно с этим, рассуждая о той и другой стороне, нашел одну слабую, а другую сильную. Один поступал несправедливо, а другой сохранял справедливость. Поэтому он, став не туда, где много людей, но где помощь добродетели, таким образом удостоился благоволения Божия. Говорю это для того, чтобы и мы с праведными, хотя бы они были слабы, имели общение, а неправедных, хотя бы они были сильны, удалялись. Потому что порок, хотя бы он имел на своей стороне всю вселенную, слабее всего. А добродетель, хотя бы она оставалась одинокою, сильнее всего, имея на своей стороне Бога. В самом деле, кто может спасти того, против кого действует Бог? Кто может погубить того, кому помогает Бог? все это понимая и не теряя надежды, Хусей пошел туда, куда был послан, и пришедший, и увидев приближающегося тирана, подошел к нему. Этот, внезапно увидев его и будучи ослеплен властолюбием, не стал тщательно испытывать его, но, насмехаясь и укоряя, сказал: «Ступай с другом твоим». Вторая царств 16:17, не назвав даже имени последнего по ненависти и великой вражде. Хусей был с ним, тогда я был на его стороне. Хусей, нисколько не смутившись и не испугавшись, отвечал: «Когда Бог был с ним, тогда я был на его стороне, а так как теперь он с тобою, то следует служить тебе». Это возбудило гордость тирана, и в надменности не исследовал ничего тщательно, потому что человек легкомысленный верит всякому слову, как и случилось с ним, и, предавшись врагам, он немедленно ставит его между своими приближенными, причисляет к первым своим друзьям. Все это устроил Бог присутствуя, управляя событиями. Потом, когда было совещание касательно войны, и когда другие предлагали различные мнения о том, следует ли тотчас же напасть или немного помедлив, Ахитофел, искусный в советах, приступил и изложил свое мнение, предложил такой совет: «Теперь же нападем на отца твоего утружденного и смущенного. Если мы не дадим ему нисколько отдохнуть, то возьмем его. Если теперь нападем на него неприготовленного, то это не составит для нас никакого труда». 2 Царств 17:2. Выслушав это, тиран приглашает Хусея, лицемерно перешедшего на его сторону, и делает его участником совещания. Хотя по здравому смыслу человеческому не следовало человеку, лишь только явившемуся, оказывать такую честь и удостоивать его такого доверия, чтобы советоваться с ним в столь важных делах. Но, как я сказал прежде, когда Бог устрояет, тогда и трудное становится легким. Призывает Хусея, предоставляет ему право голоса и предлагает сказать свое мнение о предмете совещания. Что же Хусей? «Никогда, — говорит он, — не ошибался, Ахитофел. Видишь ли мудрость этого мужа? Он не вдруг отвергает мнение Ахитофела, но после похвалы ему, выразив сначала удивление ему, как подававшему в прежние времена благоразумные советы, потом уже и осуждает настоящий его совет. Он говорит следующее: «Удивляюсь, как теперь ошибся Ахитофел, потому что совет его, по ему мнению, не полезен. Если мы нападем теперь, то отец твой, как раздраженный медведь, полный гнева, отчаявшись в своей жизни и сражаясь с полным негодованием, не будет думать о собственном спасении и устремится на нас с великою силою. Если же мы немного помедлим, то нападем с большей готовностью и с большей безопасностью, и без всякого труда, легко, как бы поймав в сети, возьмем его». Авессалом одобряет это мнение и говорит, что оно более полезно для него. Между тем Хусей говорил это, желая дать Давиду время приготовиться, ободриться и собрать войско. Опровергнув таким образом мнение Ахитофела, он тайно послал некоторых людей к Давиду и уведомил его, что тиран одобрил его мнение, доставляющее Давиду победу. Так действительно и случилось. Давид, воспользовавшись временем и приготовившись, сам напал и одержал победу. Ахитофел по своему благоразумию и опытности понял это и заключил отсюда о последствиях, то есть что такой совет будет гибелен для Авессалома, и, не перенесший оскорбления, отправился домой и, взял петлю, удавился и таким образом покончил жизнь свою. 63. Узнав все это, Давид пишет настоящий псалом, вознося в нем благодарственное песнопение Богу и весь успех в борьбе возлагая на него. Поэтому и вначале говорит так: «Господи Боже мой, на Тебя уповаю, спаси меня». Стих 2. Не на Хусея и не на человеческую мудрость, не на его благоразумие и не на свой ум, но на Тебя. Так будем поступать и мы. Если какое-нибудь доброе дело будет сделано нам людьми, будем благодарить за это Бога, хотя бы благодеяния были оказаны нам через нас самих или через других людей. Если мы станем поступать таким образом, то не будет для нас ничего тяжкого, ничего трудного. Так точно поступает и Давид. И как бы так говорит: «Не на словах Хусея я возлагаю надежду спасения, но на твое содействие». И смотри, с каким душевным расположением он говорит теперь, равно как и всегда. Он не сказал «Господи Боже», но «Господи Боже мой», как и в другом месте говорит, Боже, Боже мой, Тебя от ранней зари ищу я. Он обращался с просьбой к Богу и подобно всем другим, и особенно по преизбытку любви к Нему. Так поступает и Бог в отношении к праведным. Будучи общим Богом всех, Он называет Себя особенно Богом праведных. Я Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Иакова. Исход 3:6. И посмотри на любомудрие пророка, сказал: Господи, Боже мой, на Тебя уповаю. Он не прибавил: накажи противника моего, погуби врага моего, но что? Просит только о себе и говорит: спаси меня, то есть не попусти мне терпеть зло от всех гонящих меня и избавь меня. Заметь, как он и среди страданий не называет по имени отца-гонителя, уважая природу и в несчастье, видя в нем сына и во время борьбы, не забывая родительских чувств и в опасностях. Так он был чадолюбив и человеколюбив, или лучше, так был любомудр. Не столько необходимость природы сделала его таким, сколько кротость души, и все дело он приписывал больше войску, нежели тирану, и потому говорит: «Спаси меня от всех гонящих меня и избавь меня». Видишь ли, как незлобно он упоминает и об них. Не сказал: «Спаси меня от воюющих против меня, от расхищающих мою собственность, от пресыщающихся моими царскими сокровищами, но гонящих меня». «Да не исторгнет он, подобно льву души моей, терзая, когда нет избавляющего». Стих 3. «Потому что и содействие целой вселенной он считал ни за что, если бы не получал помощи свыше, равно как при этой помощи не считал себя одиноким, хотя бы оставлен был всеми». Вот почему он и говорил: «Не спасается царь многою силою, а исполин не спасется множеством крепости своей». Псалом 32:16. Некоторые, принимая эти слова в переносном смысле, говорят, что лев и гонящие означают дьявола и злых духов. Пророк, видя, что сын увлечен дьяволом и находится в его власти, просит, чтобы не случилось того же и с ним самим, и указывает причину, почему сын подвергся этому. Какая же это причина? «Нечестием, — говорит он, — отвратил от себя помощь Божию, поэтому и прибавляет: нет избавляющего и спасающего». А что львом в Писании называется дьявол, о том послушай, как оно говорит: «Противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого бы поглотить». 1 Петра 5:8. И сам пророк в другом месте говорит: «Попирать будешь дракона». Псалом 90:13. Этот зверь принимает различные виды, но если мы будем бодрствовать, то и лев, и змей будет ничтожнее всякого праха и никогда прямо не нападет на нас. А если и нападет, то будет попран, потому что вы будете, сказал Господь, наступать на змей и скорпионов. Луки 10:19. Он ходит, как лев, с великой яростью, но если нападет на имеющих Христа и крест на челе, и огонь Духа, и светильник, никогда не угасающий, то не в состоянии будет даже взглянуть на них, но, обратившись назад, убежит и не посмеет возвратиться. А дабы тебе убедиться, что сказанное мною не пустословие, посмотри на Павла. Он также был человек, и однако этот лев так боялся его, что бегал от одежды и тени его. И неудивительно, он не мог выносить благоухания Христова, исходившего и распространявшегося от Павла, не мог взирать на светильник добродетели. «Господи, Боже мой, если я что сделал, если неправда в руке моей?» Стих 4. Всегда нужно помнить, что должно не просто только молиться, но молиться так, чтобы быть услышану. Молитва недостаточна для получения желаемого, если мы не будем воспевать ее так, как угодно Богу. И фарисей молился, но не получил пользы, и иудеи также молились, но Бог отвращался от молений их, потому что они молились не так, как должно молиться. Поэтому нам заповедано молиться такой молитвою, которая могла бы быть вполне услышана. Этот пророк выразил и в предыдущем псалме, где не только просил быть услышанным, но вместе с тем сделал все должное из своей стороны. Все это именно рыдание, слезы, воздыхание, удаление от людей порочных, страх и опасение суда Божия достаточно для того, чтобы быть услышанным от Бога. И в другом месте пророк сказал: «Услышь меня, Боже, правды моей, в тесноте ты давал мне простор». Псалом 4:2. Чтобы быть услышанным от Бога, это зависит от следующих условий. Во-первых, если мы достойны получить просимое. Во-вторых, если мы молимся согласно с законами Божьими. В-третьих, если молимся непрестанно. В-четвертых, если не просим ничего житейского. В-пятых, если просим полезного. В-шестых, если исполняем должное с своей стороны. Таким образом, многие были услышаны. Корнилий был услышан за жизнь. Деяние 10:4. Серафиникиянка за постоянство в молитве. Марка 7:26. Соломон за предмет прошения. За то, сказано было ему, что не просил ты богатства, ни душ врагов твоих. 3 Царств 3:11. Мытарь за смирение. Луки 18:14. Другие за другое. Как от этого зависит быть услышанным, так быть неуслышанным зависит от противного. Тому хотя бы молящиеся были праведники. Кто был праведнее Павла? Но когда он просил бесполезно, то не был услышан. А всем говорит он: «Трижды молил я Господа, но Господь сказал мне: достаточно для тебя благодати моей». 2 Коринфянам 12:8-9. Кто также праведнее Моисея, но и он не был услышан. Он просил о том, чтобы ему войти в землю обетованную, но это было бесполезно, потому Бог и не попустил ему. Кроме того, мы бываем неуслышаны еще и по другой причине. Именно, когда молясь, не оставляем грехов своих. На это указал Бог, когда сказал об иудеях и Иеремии: «Не молись о людях сих, или не видишь, что они делают?» Иеремия 7:16. «Они, — говорит, — не отстают от нечестия, а ты просишь за них, но я не услышу тебя». Также, когда мы просим чего-нибудь против врагов, тогда не только не бываем услышаны, но еще оскорбляем Бога. Молитва есть врачество. И если мы не знаем, как должно приложить это врачество, то не получаем от него никакой пользы. Но посмотрим, что говорит пророк в словах молитвы. «Господи Боже мой, если я что сделал...» Что значит «если я что сделал»? «Я страдаю», говорит, «но разве я восставал против отца? Разве я сделал такое беззаконие?» И здесь опять он не решается назвать по имени беззаконника, но сетует и стыдится за сына. Как благородный человек, если увидел бы жену свою прелюбодействующую, не решился бы назвать греха ее по имени, так точно поступает и он, не говорит: «Разве я восставал против родителя? Разве я был отцегонителем?» Но «если я что сделал?» Что я, говорит, упоминаю об этом? Что за добродетель не быть отцегонителем, чего никто не увидит и между дикими зверями? «Если есть неправда в руке моей», не говорю о той неправде, но и никакой другой неправды не найдется в руках моих. Он говорит это не по гордости, но будучи вынужден указать на добрые дела свои. Впрочем, сказано еще не так важно, как то, что следует далее. Что же такое «если я платил злом»? Стих 5 говорит. Слушайте внимательно. Сказано в этих словах немало важно. Хорошо не обижать, но гораздо лучше и достойнее любомудрой души не мстить за обиды. Хотя закон дозволял это, повелевая исторгать око за око и зуб за зуб, Второзаконие 19:21. Хотя мщение не было нарушением закона, но он был так любомудр, что не только не нарушал закона, но во многом превосходил закон и восходил выше пределов его, так как он не считал достаточным для добродетели не переступать пределов заповедей. Как апостол Павел, позволяя от благовестия жить, сам не жил, но проповедовал Евангелие безмездно. 1 Коринфянам 9:14. Так и блаженный Давид, несмотря на то, что закон дозволял мстить за обиды, не оставался в этих пределах, но превосходил их. От нас же требуется не только не мстить врагам, но и благодетельствовать им. Молитесь за обижающих вас. Добро творите, сказал Господь, ненавидящим вас. Матфея 5:44.
Творение святого Иоанна Златоустова, том 5, книга 1, беседы на Псалом 7, страница 67.
Кассета 1.